эфире «Радио Свобода», в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В России готовится реформа судов присяжных. В современной России они появились в 1993 году, однако в последние 5 лет их компетенция значительно сузилась. Сначала, в 2008 году, из сведений присяжных вывели дела о терактах, насильственном захвате власти, массовых беспорядках, диверсиях и шпионаже. В 2012-м присяжным запретили рассматривать дела о взяточничестве, организации преступного сообщества, производстве и сбыте наркотиков в крупном размере, похищениях, захвате заложников, бандитизме, изнасилованиях и сексуальных преступлениях против детей, если вменяемые статьи не предусматривают наказание свыше 20 лет. Ограничивая компетенцию присяжных, законодатели ссылались на то, что в таких серьезных преступлениях могут разобраться только профессионалы. Нужно ли и каким образом реформировать суды присяжных? Об этом и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Виктор Паршуткин, адвокат, а в прошлом следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гревцов, бывший присяжный Александр Ткаль и член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Разговор о необходимости реформирования суда присяжных с целью расширения его компетенции продолжаются с того момента, как часть этих полномочий у присяжных отобрали. А недавно Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию вновь заговорил о присяжных.
Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, которые они могут рассматривать. А с учетом того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, я знаю позицию правозащитных организаций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей. Но, повторяю, не просто сформировать эту коллегию, да и стоит это немало, если честно сказать. Можно подумать о сокращении числа присяжных до 5-7 человек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений.
Это был фрагмент послания президента Путина Федеральному собранию в декабре 2015 года. Он выступил, в частности, вот с этой инициативой о реформе судов присяжных. И сразу обращаюсь я к адвокату Виктору Паршуткину. Вы чуть ли не с появления судов присяжных в Новой России участвуете как защитник в делах, рассматриваемых присяжными. С вашей точки зрения, нужно ли действительно сокращать их количество, но при этом расширять полномочия, возможности для рассмотрения присяжными уголовных дел?
Что касается позиции Путина, с которым он выступил к Федеральному собранию, это компромиссное решение, потому что ранее Верховный суд России в лице его заместителя, председателя Верховного суда Давыдова, рассылал реляции по всем регионам с предложением именно Верховного суда, каков должен быть суд присяжных. Так вот, их предложения Верховного суда сводились к тому, чтобы вообще аннулировать суд присяжных в России. Основные положения заключались в следующем. Чтобы действительно уменьшить количество присяжных до 5-7 человек, а вот 6-м и 8-м коллегии будет сам председательствующий, то есть профессиональный судья.
И он будет участвовать
в вынесении вердикта. Но самое опасное, самое характерное было в позиции Верховного суда то, что без позволения председательствующего нельзя вынести оправдательный вердикт. Даже если все 7 присяжных заседателей будут за оправдание, а один судья профессиональный будет против, нельзя будет вынести вердикт оправдательный. Вот Путин очень четко сказал в своем послании Федеральному собранию, что следует четко разделять компетенции председательствующего и присяжных. Присяжные должны выносить свой вердикт независимо от профессионального судьи. Вот он как бы положил конец этой дискуссии. Но вместе с тем он выступил с инициативой сокращения количества присяжных до 5-7 человек. История присяжных, она всегда свидетельствует о том, что 12 человек – это наиболее оптимальное число в основном составе. Почему? Потому что минимизирует как бы возможность судебной ошибки. Но вот Путин говорит о том, что коллеги с 12 человек трудно собрать, и потом для этого нужны большие деньги.
Здесь это важно еще добавить, что ведь когда собирают коллегию из 12 человек, собирают еще дополнительных присяжных запасных.
Запасные присяжные. Как правило, их столько же по большим делам, сколько и основная коллегия. В основном коллегии по делам, которые рассматриваются полгода и более, запасные составляют тоже 12, а иногда и 16.
Вот, соответственно, непонятно, что это и какие-то бюджетные издержки, потому что присяжным в это время оплачивают их заработную плату, и, наверное, поэтому и хотят
сократить. Вот, Марьяна, я на это своим оппонентам хочу сказать следующее. Вы просто не видите перед собой, так сказать, за деревьями леса. Если вы говорите о нехватке денег, о бюджетном, так сказать, с бюджетной стороны оценивать суд присяжных, тогда необходимо прежде всего вводить институт ответственности присяжных заседателей. Вот мы все носимся, как курицы, значит, с торбой, что присяжные, суд присяжных, вот, это священная корова. Я, исходя из своего опыта участия в суде присяжных в России, современной России, хочу вам сказать, что я за институт суда присяжных и всеми, так сказать, силами буду защищать сам институт присяжных. Но я за то, чтобы вести ответственность в отношении конкретных присяжных. Ведь что наблюдается? Посмотрите. Значит, сегодня приглашают где-то около 1000 человек.
Рассылают
повестки. Около 1000 человек. Из них является в лучшем случае 100 человек, иногда 70 человек, 50 человек, а иногда вообще недобор для того, чтобы произвести коллегию. И вот каждый, кто из них приходит, рассылать, это, конечно, деньги, приходит, тоже вот то, что они пришли на отбор, тоже им платят за это. А вот следует, значит, вести административную ответственность в виде штрафа, и значительного штрафа. И тогда...
В случае, если человек не пришел по повестке.
Не пришел по повестке. И тогда не надо приглашать 1000 человек. Достаточно пригласить 70 человек, которые под роспись, по почте получают приглашение. К этому приглашению должно прилагаться ответственность. Это первое. Второе. Ведь что наблюдается? Вот большие дела рассматривают судьи присяжных. Год мы рассматриваем это дело. И к концу у нас остается в коллегии, уже все запасные ушли, 12 человек остается. И вот начинается манипуляция. Как только, значит, они в совещательную комнату, уже их надо отправлять, или, как у меня было однажды, уже в самой совещательной комнате развалили коллегию, склоняются к оправданию, там какой-то сигнал дается, так сказать, председательствующим, и тот идет на поводу у того агента, который внедрен в эту коллегию. И агент говорит: я не могу участвовать далее в работе в совещательной комнате по прошествии 18 часов. Все, рабочий день закончился. Судья правильно понимает сигнал, там идет к оправдательному вердикту и отпускает коллегию домой. А на второй день этот агент не приходит, и коллегия остается в количестве 11 человек.
Вердикта
нет, их распускают. И заново все, значит, еще год. Можете себе представить, сложнейший отбор, значит, платить. Там, значит, надо отбирать не менее 20 человек.
А люди в это время, как правило, сидят в изоляторах.
Поэтому я предлагаю вести уголовную ответственность за подобные вещи. Присяжные за их уход из коллегии уголовная ответственность. Она предусмотрена статьей 294 Уголовного кодекса. Это воспрепятствование осуществлению правосудия.
Но у вас такие радикальные достаточно предложения.
А только радикальными предложениями можно разрешить проблему.
Хотя, Виктор Васильевич, у меня складывается впечатление, что, в принципе, например, там, следственным органам суд присяжных очень не нужен, ну, как и государственному обвинению. И они прикладывают максимум усилий и лоббируют идею о том, чтобы вообще, если не сузить, вообще ликвидировать суды присяжных. Скажите, пожалуйста, Андрей, с вашей точки зрения, как человека, который работал в этой, по другую сторону баррикад, да, почему такая неприязнь у следователей к прокурорам
присяжным? Неприязнь почему? Потому что... Присяжные часто выносят оправдательные приговоры, гораздо чаще, чем так называемые профессиональные судьи. Оправдательный приговор до сих пор у нас на следствии, всем руководит статистика. Вот оправдательный приговор по статистике считается браком в работе. За это можно понести ответственность. Вот ровно поэтому, как бы,
сегодня... Так это должно, наоборот, дисциплинировать следствие. Ну, это
нет,
не хватает...
То, что это должно дисциплинировать следствие, вот мы с вами можем посмотреть, если вы сейчас поднимете статистику по взяткам, когда крупные взятки в особо крупном размере относились к подсудности судов присяжных, их было намного меньше в судах.
Этих
почему?
Дел.
Да, поэтому расширение подсудности суда присяжных может быть еще и таким фильтром для того, чтобы бракованные дела, дела с плохими доказательствами, не направлялись в суд.
Ева, насколько я понимаю, вы как член общественной наблюдательной комиссии часто общаетесь с людьми, содержащимися под стражей, и они-то как раз чуть ли не повально выступают за суды присяжных, в том числе для того, чтобы присяжные дела о кражах рассматривали.
Да, на самом деле, после выступления Путина, сейчас вы знаете, что почти в каждой камере есть телевизор, почти все СИЗО говорили, прям кричали о том, что ну, есть появился какой-то шанс, наконец-то. На самом деле, для них было не принципиально, что присяжных будет 5 или 7 человек, они считали, что вообще, в принципе, появляется у них какая-то возможность доказать свою правоту. Огромное количество сейчас в СИЗО людей, которые обвиняются по статье о наркотиках. Вот. Когда-то ее рассматривали суды присяжных, и очень многие люди оказывались на свободе. Вообще, в принципе, по статистике 20% всех дел, рассматриваемых присяжными, они оправдательными. А так у нас в целом 0,002 оправдательных приговоров, то есть в 100 раз меньше. И люди считают, что наркотические дела в основном имеют заказной характер.
Потому ну или провокации.
Или провокации, да. И при этом они все прекрасно понимают, что шансов доказать свою невиновность на суде у них нет практически никаких. Особенно если дело касается столичного суда, потому что все считают, что есть некий конвейер. И когда вот президент выступил, это было какое-то всеобщее такое вдохновение, воодушевление. И все считали, что если сейчас это введут, то вот они сейчас освободятся. Они смогут рассказать присяжному, доказать, что они были простыми наркоманами, что ли они... что они там не участвовали в какой-то схеме контрабандных наркотиков, и что они смогут освободиться. Так что вот эта вот идея, она точно поддерживается обычными заключенными, однозначно. Особенно, как я поговорила уже по статьям о наркотиках, очень много людей, очень много женщин хотят, чтобы не просто расширили полномочия присяжных, но чтобы и их включили в список тех, кто может быть судим таким судом.
Да, может претендовать на суд присяжных. Да. Мы о женщинах отдельно поговорим еще чуть позже. А сейчас я к Александру Ткалю хочу обратиться как к человеку, который был присяжным заседателем, вот, собственно, судьей, да, с человеком с полномочиями судьи. Когда сокращали компетенцию, я сказала об этом в самом начале программы, законодатели ссылались на то, что обычный человек, непрофессиональный судья, никогда в жизни не сможет разобраться в сложных таких уголовных делах. И поэтому людям делать в суде присяжных нечего. Вот вы можете что-то возразить на это?
Да, могу возразить. И более того, если можно, я вот как бы самое главное скажу, что я хочу донести ну, просто вообще от души после всего. Тем более уже прошло достаточно времени, что-то уже острота какая-то пропала. Вы понимаете, но смысл вот в чем. Если мы хотим, чтобы наконец-то каждый гражданин нашей страны чувствовал себя защищенным и всегда где-то в глубине души знал, что суд всегда решит справедливо. Вы понимаете, прежде всего справедливо. У нас иногда эта законность и справедливость как-то странно расходятся между собой. Так вот, суд присяжных, по-моему, это единственный институт, который позволяет гармонично соединить справедливость с законом. Понимаете, как вот законность и справедливость, и все это вместе. Вот, теперь, что касается, немножко упустил вопрос.
Ну, говорят, что слишком сложны эти дела для того, чтобы теперь неподготовленный человек без специального образования.
Нет, Марьяна, ничего не сложно, это совершенно точно. Вы понимаете, уже общий так как бы уровень ну, народного образования, какого бы там ни было, он там... Ну вот, во всяком случае, в той группе присяжных, которая вот рассматривала дело Андрея, там такой был удивительный срез. Я его потом просто анализировал. От действительно самых настоящих домохозяек, пенсионеров до руководителей. Разный пол собрался, понимаете, разный достаток. Совершенно разные. Вот вы понимаете, сидят люди, у одного 30 тысяч зарплаты, у другого 130.
Которые бы никогда не встретились.
Может быть, даже бы и не встретились, да. И вы понимаете, что происходит, я не знаю, с людьми, но вырастает невероятно почему-то вдруг ответственность. Вот простая вещь. Мы заходим и видим, сидят молодые парни, взяточники, ну, с информацией. Еще там прокурорские. Вы понимаете, всеобщее негодование внутреннее. Да смотри, какими суммами ворочают. Ну, наше первое впечатление. Угу. И вот начинается процесс.
Это была рекордная взятка.
Да, рекордная взятка.
Обвинение.
Ну, вы представляете, как... Ну, я не буду там называть, кто что говорил. Может быть, этого нельзя. Ну, были оценки очень, скажем, нелестные в адрес подсудимых. Да. Ну, вот начался процесс. Первый день, второй, третий. И вдруг тишина. Потому что люди начали понимать, что-то тут не то. И уже нет такого, такой оценки. Понимаете? И так как бы сказанное в первое время уже поставило отпечаток, поэтому каждый замолчал, и уже и надо менять свое мнение. Как это непросто. Ну, я же вначале говорил одно, теперь другое. Вот, то есть вот такой психологический момент, такой микроклимат. Но вдруг приходит такое ощущение, что несправедливо, несправедливо, и от тебя зависит, восторжествует ли в данной ситуации справедливость. Все, люди совершенно меняются. Совершенно, совсем другие люди. Вы знаете, вот даже сейчас я с некоторыми поддерживаю связь, вот это другие люди сегодня, понимаете, они дышат свободно.
Если пафосно говорить, да, гражданское, да, самосознание.
Ну, мне
повышается.
Трудно сказать, да. Но, вы понимаете, вот люди изменились. Они как-то вот себя стали чувствовать, да и я сам, честно сказать, то же самое. Вот чувствую по-другому, понимаете? Вот, ощутив вот эту возможность добиться все-таки справедливости. Теперь, что касается вот этих 12...
Нет, а вот что касается сложности, вам было все равно, насколько сложно это дело? Насколько сложно было разбираться во всех вот этих хитросплетениях? Или присяжные вы остались действительно судьями факта, и вам было важно просто понимать, было это или не было?
Вот вы знаете, вот не обсуждали мы эту вещь. Вот не обсуждали. Понимаете, вот мы рассуждали так. Так, подожди, доказательств-то никаких нет. Вот обычным нашим разговором бытовым. Хорошо, ну вот она говорит вот это, ну там, скажем, на прокурора. А где доказательства? Нет. А вот этот вот вопрос я задал, а судья его не озвучил, как у нас говорят. Понимаете, вот, а не озвучил, смотрите, почему. А потому что вот то-то, то-то. Потому что там не... Стоп, здесь что-то не то.
Насколько я знаю, на вас еще произвело очень большое впечатление сенатор Нарусова.
Мы сейчас, это важно пояснить людям, которые смотрят нас на сайте и слушают в эфир, что Александр как раз был в коллегии присяжных, которая единогласно оправдала Андрея Гривцова, которого как раз обвиняли в получении огромнейшей взятки. И он был оправдан сначала присяжными, а потом уже судьей единолично в Хамоническом суде.
Ну, что касается Нарусовой, я с большим уважением отношусь к Ксении, к ее дочери. И просто вот совершенно у меня другое отношение вот к ее маме.
Но поэтому она выступала свидетелем в этом процессе, да, это уже скорее личная.
Но дело в том, что,
такие,
к сожалению, люди, обладающие вот такими большими как бы должностями, или там как это назвать, да, почему-то имеют возможность лгать, говорить неправду. И никаких почему-то судья как-то странно не спросила. Ответственность же есть заложенные показания. Там есть ряд вопросов, которые у него нет.
То есть вы считаете, что там речь шла о ложных показаниях?
Совершенно
верно.
Но
это ваше личное оценочное мнение.
Не оценочное. Мы, да. Речь идет о датах. Значит,
можно я?
Да, пожалуйста. Да.
Я, наверное, практически единственный человек, кто потом имел радость пообщаться со всеми своими судьями, с присяжными. Вот. И могу вам сказать, что вот эти вот разговоры, что присяжные у нас, где все простачки, дурачки, ничего не понимают, все это совсем неправда. Да, это специальный миф. Это были умнейшие люди, и с некоторыми из них я просто помню, как мы уже после приговора встретились. И встретились мы, когда они были возмущены тем, что был отменен этот приговор. И вот они мне сами показывали тетрадки. Вот такие вот толстенные, да, где фиксировались все показания каждого лица. То есть был очень глубокий анализ с их стороны.
Вот. То есть это не просто посидеть, покивать,
нет,
время
провести. Поспать, подремать, нет, что вы.
Вот когда удалялись все на совещание, вот на последнюю, ну, как это?
Совещательную комнату.
Совещательную комнату. Вы понимаете, вот, ну, я не припомню таких совещаний где-нибудь, понимаете, вот даже в своей жизни. То есть проанализировано было все. Один вот это все просчитал, увидел. Другой вел удивительную вещь, другая девушка. Она вела вот хронологию всех событий. Вы понимаете, мы восстановили, ну, буквально, Андрей, наверное, все, что все твои шаги там и так далее. Вот. И, понимаете, была некоторая боязнь. Вот совершенно точно могу сказать, не у всех. Но у некоторых было, вы понимаете, вот сидит человек и совершенно искренне со всеми делится. Он говорит, вы понимаете, но ведь государственное обвинение считает, Вы представляете, то есть это так висит на голове. Оно, как же так? Что же мы тогда? Они же считают вот так. Так что вот это, кстати, лежит в контексте того, что ни в коем случае нельзя уменьшать, во всяком случае, на сегодняшний день количество присяжных, вот как 12, где-то там какими-то историческими корнями вот это выросло, число 12. Это может быть магическое, ну какое угодно. Но на сегодня, сейчас нельзя. Нам нужно поднять авторитет суда, чтобы люди, ну, жили спокойно. Теперь по поводу, я чем-то с Виктором не согласен, ну, может быть, он очень радикально смотрит, действительно. Но есть такая вещь, что люди вот даже не боятся ничего. Вот если кто-то думает, что вот там присяжный, и что это там идти присяжным, там завтра запишут твою там фамилию, какие-то преступники, там будешь там под колпаком, ничего подобного. Понимаете, как только ответственность настает, все, точка, все снимается.
Я, кстати, предлагаю сейчас всем посмотреть небольшой видеоопрос. Его мой коллега Святослав Леонтьев провел на улице Москвы. Он спрашивал у людей, с их точки зрения, нужен ли вообще в России суд присяжных? Вот что ему отвечали.
Мне кажется, нужны. Но потому что это как бы мнение человека, который избран из толпы. Да, конечно, он может быть купленный, да, все такое, но... В принципе, это хотя бы видимость того, что народ что-то решает.
Мне так стыдно, я не знала, что они у нас есть. Наверное, нужны.
Может быть, и нужны, но вопрос в том, насколько это будет честно.
Ну, вероятно, нужен, но хотелось бы, чтобы он исполнял свою функцию, а не просто уходил с работы, потому что получает за это отгул. Насколько я знаю, к этому и сводится. Потому что свое мнение... присяжного высказывать дают очень редко. Хотелось бы суд присяжных, но ровно такой, какой он существует в других странах.
Во всех развитых экономических странах, то есть, есть суд присяжных. То есть он должен быть в нашей стране.
Я считаю, что нужны. Вообще это признак демократического общества. И я считаю, что суды присяжных нужны. Тем более, что, как я понимаю, у нас в стране большая проблема с судами, большая проблема с рейдерскими захватами бизнеса. Хотя человек не бизнес, а пенсионерка. Я считаю, что нужно.
Не знаю, насколько у нас эффективно работает сейчас институт суда присяжных, и насколько нам будет плохо без него.
Нужны.
Почему нужны?
Ну, потому что суды присяжные – это из народа, понимаете? Ну, как говорится, вот меня когда-то тоже приглашали, я обыкновенный водитель, вот, и я был в суде присяжных. Приходил, ну, извещение, чтобы я работал, и меня оплачивало 100% за это.
Суд присяжных – это то, что, ну, принято во всем мире. Понимаете, а почему у нас должен, не он не должен быть? Просто нам, нашему суду неудобно, понимаете это? Поэтому и такие же сидят в Думе, как в судах. Они все одинаковые. Ну, вы-то русский человек, наш, знаете наши порядки. Ну, что, ну как, я нормальная, понимаете, хоть пенсионерка. Но как может нормальный человек быть за вот эти все законы, которые они принимают, за все это?
Это был видеоопрос, который мой коллега Святослав Леонтьев подготовил, выйдя на улицу в Москве, спрашивал у людей, нужны ли в России суды присяжных. Собственно, об этом я говорю сегодня с гостями в студию «Радио Свобода». Адвокатами Виктором Паршуткиным и Андреем Гревцовым, бывшим членом коллегии присяжных Александром Ткалем и членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Евой Меркачевой. Вот, кстати, о доступности и возможности суда присяжных. Ведь с момента его введения первые суды в ноябре 1993 года начали, первые 10, по-моему, начали работать в Москве, ни разу ни один суд присяжных не рассмотрел дело в отношении обвиняемых женщин. Никогда, даже если они обвинялись по самым тяжким статьям. И объяснялось это очень просто тем, что женщин по закону не могут приговорить к пожизненному лишению свободы или смертной казни, которой, в принципе-то, в России сейчас нет. Соответственно, суды присяжных им и не нужны. И вот буквально 4 февраля в Конституционном суде Российской Федерации будет рассматриваться дело по жалобе женщины. Ее обвиняют в убийстве собственной дочери. И она считает, что ее права были нарушены, тогда ей отказали в рассмотрении дела присяжными. То же самое с украинской летчицей Надеждой Савченко. В самом начале процесса она тоже говорила, что хотела бы, чтобы дело рассматривалось присяжными, но было то же самое препятствие. Вот скоро Конституционный суд рассмотрит и вынесет решение. Меня интересует мнение участников сегодняшней программы по этому поводу. Андрей, с вашей точки зрения, должны ли дела женщины рассматривать присяжные тоже?
Да, конечно, должны. Конечно, должны. И хочу сказать, что вообще все те, кто возражает против судов присяжных, если когда они, не дай бог, оказываются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, они, конечно же, хотят, чтобы их дела рассматривали судами присяжных. Поэтому этого хотят не только женщины, это все хотят. Потому что суд присяжных – это определенная гарантия справедливого суда. Ну вот, к сожалению, так получилось, что судебная система наша дискредитировала себя и воспринимается всеми как репрессивная. А суд присяжных – гарантия действительно справедливости. Поэтому женщины, конечно, и в отношении совершеннолетних надо рассматривать дела с участием суда присяжных.
Ева, а к вам когда-либо обращались женщины, заключенные вот с такими вопросами?
Да, конечно, обращались. Более того, я знаю как минимум несколько женщин-заключенных, которые уверены, и я даже тоже так считаю, что если бы их дело рассматривал суд присяжных, скорее всего, их оправдали бы. Одна, например, женщина подозревалась в мошенничестве, при этом ее бывший муж, он полицейский, он пришел к нам в редакцию, я еще в редакции работаю, и рассказал о том, что он сам фабриковал дело против нее. Он писал заявление в Следственный комитет, в котором признавался во всем этом, говорил, что готов нести ответственность. Но в итоге, когда судили эту женщину, судья профессиональный почему-то совершенно не учел вот это признание ее бывшего мужа. А он говорил, что все это сделал только потому, что испытывал жуткую ненависть к ней, она от него ушла. Вот. Было удивительно, почему суд дал строжайший буквально приговор, там порядка, по-моему, 13 или 14 лет ей дали. Я уверена, что если бы присяжные рассматривали дело, они бы учли и вот эту явку с повинной бывшего мужа, и тот факт, что у нее крошечный ребенок, который только родился, причем он был очень тяжело болен, и все это, опять-таки профессиональный судья почему-то не учел. Мне кажется, вообще изначально суды присяжных и судьи, они видят гораздо больше, чем профессиональный судья. У них есть задача, наверное, такая, может быть, более возвышенная, посмотреть и проанализировать, что произойдет с человеком в будущем, что будет с его семьей, и вот с этим ребенком, да, какие мотивы, может быть, побудили. Все это, как мне кажется, часто профессиональные судьи не учитывают только потому, что играют вместе со следствием. А следствию очень удобно. Очень удобно, когда судоприсяжных нет. Почему? Потому что огромное количество ошибок, которые не замечает профессиональный судья, скорее всего, судьи присяжные заметили бы и как доказательство не учли бы.
Потому что, вот как нам Александр рассказал уже, кто-то записи ведет, да, кто-то хронологию составляет, да. А потом это все...
Ошибок сейчас у следствия, мне кажется, какой-то рекордное количество, нам кучу присылают дел, в которых даже фамилии обвиняемых путаются их даты рождения, путается там, кто был свидетелем, свидетель почему-то в материалах дела становится потерпевшим. Это все ошибки, исключительно ошибки. И если есть профессиональный...
Таким образом профанируется сам
совершенно.
Процесс.
Если есть профессиональный адвокат, он может добиться, чтобы в итоге следователя там, не знаю, там дисквалифицировали, но чаще всего у людей нет таких возможностей. И все эти дела с этим огромным количеством нарушений, ошибок идут в суды, и суды, не обращая внимания на это, выносят строжайший приговор людям.
Виктор Васильевич, я знаю, неблагодарное дело прогнозы, и, в общем, что вынесет, какое решение Конституционный суд Российской Федерации, тем паче не представляется возможным предположить, но с вашей точки зрения, все-таки, каким должен был бы быть с разумной точки зрения вердикт решения Конституционного суда?
Я с нетерпением жду этого дела и что решит Конституционный суд. Дело в том, что в последнее время наш Конституционный суд очень себя плохо ведет. Вместо того, чтобы защищать конституционные основы строя государства и прав человека, они занялись немножечко другим делом. Поэтому мне очень интересно, какое решение они вынесут. Конечно, налицо явная дискриминация по половому признаку. Есть четкое указание в Конституции Российской Федерации, что человек за то деяние, в котором он обвиняется, если предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, ему предоставляется право суда присяжных. Поэтому что сделали наши законодатели? Они взяли в Уголовный кодекс, ввели ряд статей, которым запретили применять в отношении женщин, в отношении несовершеннолетних, в отношении мужчин старше 65 лет такие меры наказания, как смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Мол, мы вот вам, видите, как облегчили участь. Но зато за, положим, убийство, квалифицированное по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, женщина может получить 25 лет лишения свободы. А если бы ей было предоставлено право на суд присяжных, то ее могли бы вообще оправдать. Поэтому это мнимое облегчение положения женщин, в том числе по нашему действующему законодательству. И мужчины, и женщины должны иметь равные права. И мужчинам, и женщинам должно быть обеспечено право на суд присяжных. Тем более по тем статьям, где грозит очень большой срок лишения свободы.
Вот все время говорят о разнице, да, вот той, подходов судей профессиональных при рассмотрении дела и присяжных заседателей при рассмотрении одного и того же дела. Но вот, Андрей, вас же сначала присяжные оправдали, этот вердикт отменили. Насколько мне известно, коллегия чуть ли не в полном составе жаловалась в Верховный суд по этому поводу.
Да.
А потом ваше дело рассматривал уже суд в составе судьи единолично, потому что взятку вывели из компетенции присяжных. Но вас же тоже оправдали. Казалось бы, какие претензии к профессиональным судьям?
Ну, во-первых, может быть, мой случай вопиющий. Да? Если бы я не боролся в течение 5 лет, кто его знает, что бы было? Да? Кто его знает, что бы было, если бы эти присяжные меня не оправдали единогласно, если бы это не получило такую широкую огласку, если бы, в конце концов, они не возмущались вот тем решением об отмене оправдательного приговора. Кто его знает, что бы было?
Но вы чувствовали разницу подходов?
Конечно, колоссальная. Разница колоссальная. В суде совершенно другой подход. То есть в суде присяжных, ну, так складывается, особенно, видимо, в московском регионе, основная задача председательствующего, я не знаю, видимо, негласная какая-то установка дается, это не дать стороне защиты представить хоть какие-то доказательства. То есть у нас было порядка, ну я сейчас не помню, порядка 30 свидетелей защиты совершенно точно, огромное количество вещественных доказательств, ни одного доказательства, но просто не дали представить присяжным. То есть присяжные давали оценку только по доказательствам обвинения. Хотя, конечно, и доказательства обвинения все оправдывают. В судах общей юрисдикции, профессиональные судьи, ну, конечно, ты можешь там все доказательства представлять. И процесс в целом протекает, конечно, гораздо спокойнее.
Менее эмоционально.
Менее эмоционально.
Но зато результат более предсказуем, как говорят участники процесса.
Кстати, Марьяна, вот как раз здесь очень интересный момент. Вот экономия где происходит. Вот если наделить, например, суд присяжных такими полномочиями, что если единогласно, предположим, и оправдательный приговор, все, никаких больше продолжений.
Обжалований.
А посмотрите с Андреем. Верховный суд позаседал, потом полгода, по-моему, районный суд чуть ли не полгода заседал. А что, это не деньги разве? Вот и вот и сэкономленные деньги.
Оправдательный приговор, основанный на оправдательном вердикте, не обжалуется.
Да.
Он окончательный.
Хороший был
вердикт. Да, поэтому и нам бы перенять этот опыт многих стран.
Кстати, не так часто, на самом деле, единогласные это решение.
Выносятся.
Да, еще
редко. Да, единогласные редко. Вот в моей практике был тоже только один случай, когда единогласный был оправдательный вердикт.
Но, с другой стороны, вам тут тоже могут возразить, потому что, например, когда впервые дело об убийстве Анны Политковской попала в суд, вы рассматривали присяжные, они вынесли единогласно вердикт оправдательный, потом вердикт отменили, дело отправили на дополнительное расследование, оно пришло уже с новыми документами, какими-то новыми участниками, и, пожалуйста, обвинительный вердикт, причем в отношении в том числе и тех людей, которые в первый раз были оправданы. Так что здесь могут...
Тут может быть вопрос, конечно, как задавать не к присяжным, которые единогласно оправдывают, а к качеству следствия, которое...
Я хочу сказать, что нет идеальных форм правосудия. И в том числе суд присяжных, он обладает определенными изъянами. В суде присяжных самое главное, что влияет на присяжных, это искусство убеждения сторон. прокурора ли или адвоката.
Судоговорение.
Судоговорение. Искусство представлять доказательства. Поэтому даже если в деле есть доказательства виновности, но или прокурор, или судья, или адвокат обладает талантом представлять, талантом у Бердини, он поведет за собой присяжных. Конечно, в этом отношении суд присяжных вызывает вопросы и вызывает споры. Теперь я хотел бы следующую мысль рассказать. Из всех профессиональных участников суда присяжных никто не любит суд присяжных. Мы сейчас посмотрели результаты. Да, результаты опросов на улицах Москвы. Народ хочет в большинстве своем суд присяжных. Но не любит судья суд присяжных. Почему? Потому что не он выносит окончательное решение.
Это хорошо, это избавление от ответственности.
Они
вердикт вынесли, а ты потом приговор на его основании все взят.
Для технической работы это великолепно. Для судей не надо писать приговор, а просто результаты вердикта положить в основу. Только это облегчает их работу. В этом они только рады, если будут оправдательные вердикты. Ну, а если будет обвинительный, то надо там писать, все обосновывать. Не любят из-за этого, потому что они там на положении диспетчера. Не они определяют судьбу человека. Не любят прокуроры и не любят адвокаты. Почему? Потому что работать надо, доказательства надо сдать, убеждать надо. У нас прокуроры только редко, кто сейчас в судах присяжных профессионально работает. Адвокаты тоже. Очень мало адвокатов, которые работают профессионально. Поэтому не любят профессиональные участники суд присяжных. Любят народ. Любят те, которые попадают под жернова уголовного преследования и очень часто несправедливо уголовное преследование.
Александр, насколько присяжные зависимы от эмоций? Это тоже часто ставит им вину, что присяжным понравился симпатичный молодой человек, адвокат.
Я сказал, эмоции. Пожалуйста, первая эмоция. Молодые, да еще такие звания, да еще такие деньги. Разве это не эмоции? Эмоции. И что? И через два дня все эмоции почему-то закончились.
То есть они уходят на второй план.
Еще, маленькая вещь. Какое было у нас возмущение. Во-первых, мы все, когда приняли это решение, мы вышли. А болеют же те, кто запасные были. Они же тоже переживают. Кстати, их бы тоже мнение как-то было бы здорово учитывать, если развивать суд присяжных. И они первым делом: ну что? А вот так. О, слава Богу. То есть это совпало и с их позицией. И мы были уверены, что никаких больше поворотов, друг другу руки жали, поздравляли, все такое. И вдруг отменяет Верховный суд. Знаете, я звоню и говорю, Сереж, Вась, Петь, как? Вы знаете, не надо было никого ни в чем упрашивать. Мы какими-то правдами, неправдами. Никогда не знаем, что какие пресс-конференцию какую-то организовать. Однако начали искать какие-то пути, чтобы возмутиться. И вот на этом этапе даже я удивился на одну женщину, на преподаватель. Такая скромная, невероятно скромная, слова лишнего не скажет ничего. И если вспомнишь, она тогда просто вырвала микрофон у кого-то, когда была пресс-конференция, и начала с таким жаром что-то доказывать. Понимаете, все, оправдали, все нормально. Понятно. Но вдруг отменили.
Люди себя просто посчитали оскорбленными в лучших чувствах.
Можно задать?
Виктор Васильевич.
Скажите, до того, как вас судья направил в совещательную комнату, вы между собой обсуждали обстоятельства дела? Виновны, невиновны, доказательства оценивали?
Обсуждали, но только не все вместе. И я обсуждал только с одним человеком. Обсуждал, когда возвращались к метро, я честно говорю совершенно. И, кстати сказать, с некоторой опаской, потому что еще давлело первое впечатление на всех, о котором я говорил. И поэтому думаю, как же так, а вдруг все остальные будут против? И, в принципе, самое последнее решение все-таки пришло в самый тот момент. Может быть, так идеально сложились как-то все обстоятельства, я не знаю. Но я считаю, что суд присяжных – это величайший могучий инструмент. Просто могучий.
Что можно дать в руки? Инструмент есть, а что можно расковыривать? Давайте с вашей точки зрения. Какие все-таки рассматривать дела должны присяжные? Да? Сейчас, я в самом начале говорила, не так уж и много дел могут рассматривать присяжные заседатели. Причем самые простите за такое слово, вкусные, ну, где действительно сложные дела, касающиеся там похищений, бандитизма, организованных преступных групп, уже присяжные рассматривать не могут. Да? А нужно ли возвращать эти составы, Ева, с вашей точки зрения? Вот что, какие дела? Я вас не прошу перечислять статьи. А вот с вашей точки зрения, какие дела должны рассматривать присяжные заседания?
Бандитизм обязательно, ОПГ, наркотики, как я говорила. Потому что на самом деле сегодня...
ОПГ, чтобы всем было понятно.
Да, организованная преступная группировка. Очень многим людям сейчас лепят эту 210-ю статью, она очень серьезная. Достаточно того, что против человека возбудили дело по этой статье, все, он парализован. Он в ужасе, потому что сроки огромные. И мне кажется, сейчас...
Преступное сообщество.
Да, да, преступное сообщество. Сделать преступное сообщество можно там с двух врачей.
Сугробово сейчас меняют.
Ну, с Сугробовым здесь, наверное, будет не так очевидно и не так жалко, потому что они бывшие полицейские, но часто бывают ОПГ... Но ОПГ часто лепят вот совершенно... Совершенно людям, которые...
Это нормальный... Я, простите, перебиваю. Это как раз нормальный подход большинства граждан, да, вот обычных людей. Поэтому и вы, когда пришли в суд по делу Андрея Гревцова, вы сказали, что, ну,
да, но я еще просто по делу Сугробова очень много расследовала дел, которые они, в свою очередь, возбуждали, и они лепили всем людям, простите уже за это выражение, лепили 210-ю статью. И когда потом их задержали и им вменили ту же самую, все задержанные ими говорили, что вот видите, карма, как все вернулось удивительным образом.
Но, к сожалению, мы не сможем узнать каких-то особенных подробностей этого дела, потому что, скорее всего, во всяком случае, сейчас такая позиция, дело будет рассматриваться за закрытыми дверями, потому что слишком много оперативной информации какой-то, имен, звать. В общем, правду никто и не узнает. И на каком основании был постановлен оправдательный вердикт, оправдательный приговор или обвинительный приговор, тоже никто никогда не...
Очень бы хотелось, чтобы рассматривали суды присяжных, в том числе дела о шпионаже. Но мне кажется, шансов на это очень мало. Почему я об этом вспомнила?
Они рассматривали.
Да. Но сейчас скажут, что с учетом там сложной обстановки и там множества
никакой
фактов...
Никакой обстановки. Интерес правосудия прежде всего должен быть.
Да, потому что дела эти все всегда очень интересные. Мы часто вообще не понимаем, за что этих людей задержали. Я напомню случай с моряком крымским, которого обвиняли в шпионаже, он сидел в Лефортово. Через какое-то время его отпустили, не найдя в его действиях никакого состава преступления. Но изначально дело подавалось как суперсекретное, и из него сделали прям такого могущественного шпиона, хотя это вот был самый простой моряк, у которого за душой не было ни копейки, и которому там натурально покупали трусы и передавали в камеру, потому что они вообще ничего не было.
К счастью для него, прекратили уголовное.
Но огромное количество ведь таких дел, они не прекращены, они рассматриваются, и мы не можем узнать даже малейших деталей. А судьи присяжных были бы для нас какой-то гарантией, что общество, ну, по крайней мере, знает и контролирует, как идет
даже этот процесс. Даже если дело будет рассматриваться даже за закрытыми дверями,
если они дадут подписку, да, что о неразглашении, хотя бы мы будем знать, что это все равно вот наши представители.
Какой-то общественный контроль.
Общественный контроль какой-то, да.
Андрей, с вашей точки зрения, вот к тем предложениям, которые от Евы поступили, что еще?
Если мы вернемся, хотя бы начнем с возврата к тому, что было до 2012 года, когда у нас рассматривали...
Уже победа.
Да, это уже будет победа. Когда у нас рассматривали, помимо того, что озвучила Ева, еще все дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, когда у нас рассматривали дела о взятках, это уже будет победа. Угу. Вот, конечно, хотелось бы какие-то экономические составы, которые часто необоснованно возбуждаются, мошенничество, тоже бы хотелось, но боюсь, что на это пока власть не пойдет. Если бы мы хотя бы вернулись к подсудности до 2012 года, уже будет хорошо.
Но от людей, которые радикальную позицию занимают по поводу расширения компетенции судов присяжных, можно слышать предложение о том, чтобы и гражданские дела тоже присяжные рассматривали, особенно если речь идет там о разводах или о дележе имущества. Вот как вы, Александр, относитесь к этой идее?
Вы знаете, я сказал, что вот надо совместить справедливость и закон. Вот я не знаю, как это сделать. Суд присяжный это делает классически. Понимаете, вот и справедливо, и по закону все. Вот сколько сейчас у нас споров по земле идет? Ну, невероятно. Ну, какие-то бессовестные, захватывают какие-то куски, ограничивают людям подъезд, разворот и так далее. И все у них почему-то по закону. И внесено, оказывается, в реестр и так далее, и так далее. Вот. И человек обращается, говорит, в суд, как бы в такую инстанцию справедливую. А твои-то права чем нарушены? И по закону ты вроде что-то тут лезешь. И так далее. Вот надо расширять невероятно полномочия, вплоть до районных и так далее. И но при условии, что вот этот весь институт будет очень здорово отработан, вылезан, чтобы был авторитет у присяжного судьи. Вот, ну, не судьи, а присяжного заседателя. Чтобы с гордостью отпускал работодатель своего сотрудника
в суд.
В суд, да. Чтобы не так вот, не тихонечко, а вот... Что, вот это надо просто продумать, придумать механизмы, которые...
Распиарить. Да.
Ну,
да,
распиарить, да, некрасивое слово. Ну, почему распиарить? Просто
вполне
поднять авторитет.
Да. Вполне современное.
Вот. То есть, чтобы человек с гордостью шел, чтобы вот как бы вот та его ответственность поимела еще и какую-то благодарность как бы со стороны.
Общество.
Общество, да. Потому что это и время, это и нервы, это, ну действительно же так.
Ну, а с другой стороны, вот судя по вашим же опять словам, суды присяжных – это такая кузница гражданского общества, получается.
Совершенно.
Который прошел через,
да,
эту процедуру,
другой,
уже меняет свое отношение. Абсолютно. К закону и законности. Виктор Васильевич, ну что, не надо пока забегать вперед и думать о гражданских делах для присяжных? Решить вопрос бы с уголовными или как?
Я вот тоже выскажу свое мнение по последнему вопросу. Конечно, по делам, где очень высокий риск для жизни человека, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Я вообще считаю, где по делам, где максимальное наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы, по всем этим делам человеку должно быть предоставлено право на рассмотрение его дела судом присяжных.
Другое вне зависимости дело, от пола, как-то.
Да, вне зависимости от пола. Здесь вообще это следует исключить, потому что это не конституционный принцип. И, конечно же, другое дело, воспользуется человек своим правом на суд присяжных или не воспользуется. Это первое. Второе. Что касается экономических дел и других, мошенничества, взятка, я полагаю, что все дела, где так или иначе затронуты общественные интересы, тоже подлежат рассмотрению судом присяжных. У нас в последние годы взятка, обвинение по превышению, по злоупотреблению должностными полномочиями, сейчас и мошенничество, кстати говоря, используется как средство борьбы с неугодными.
Как элемент давления.
Как элемент давления. Или в политическом плане, или в бизнес-плане, или просто-напросто вот по службе слишком ретивый следователь, его надо убрать и обвинить его вот в получении взятки. Поэтому все эти дела, где затрагиваются общественные интересы, тоже следует рассматривать судом присяжных. И, конечно, я, наверное, поддержу вот это мнение президента Путина, что следует, конечно, непременно возвращать дела взятки, включать дела злоупотребления, превышения должностных полномочий, включать дела о мошенничестве, и пусть рассматривают районные суды. И, может быть, это не 12 коллеги, а из 8 человек основной
состав. В районном суде.
В районном суде. В районном суде рассматривать. И, конечно же, я в самом начале в этой дискуссии тоже участвую, я поддержу эту идею, что и ряд дел гражданских следует передать в районные суды на рассмотрение коллегии суда присяжных. Коллеги там 6 человек, 8 человек вполне, так сказать, справятся с этим.
А конечно, каких гражданских делах идет?
Это дела о разводах, это дела о порядке воспитания детей, потому что особенно сложные гражданские дела по детям. Там малые атомные войны. Люди идут на все. Это просто
воруют,
не представляете, ужас, да, и заказывают друг друга, чтобы убили супругу или супруга, все что угодно. Ну, ради детей, знаете, человек идет на все абсолютно. И очень сложно эти дела рассматривать объективно, потому что судья в этом случае, он руководствуется только законом, буквой закона. Вот. 50, если разделить на 50, если там дитё там, то пусть это там остается. А вот простые люди, когда они увидят, что за Мегера вот эта вот женщина,
почему же сразу
которая, значит, удерживает ребенка, или какой пьяница и какой жмот мужчина, который хочет получить ребенка, они сразу решат своим таким вот чисто человеческим, так сказать, подходом и разумом.
Бытовой
что...
опыт такой.
Конечно, прежде всего, значит, разум и бытовой опыт. В этом и суть суда присяжных. Но если дадите мне еще одну минуточку, я опять возвращусь к идее ответственности присяжных. Наказание за эту ответственность. Очень часто случается так, что при отборе Присяжные скрывают сведения о себе. Положим, он еще и сотрудник, оказывается, он скрывает бывший. Эти сведения. Да. Он скрывает другие обстоятельства, что у него вся семья сотрудники. И каким-то образом связано интересами с одной из...
органов.
Конечно, с одной из сторон. И он скрывает эти сведения. И очень часто
потом
мы...
это позволяет развалить...
Да, очень часто мы на отборе... Мы вообще на отборе ничего о них не знаем. А потом уже прокуратура может вот использовать... Ага, а вот тут судимость непогашенная. А его специально туда привели для того, чтобы в случае неблагоприятного исхода развалить. Поэтому я полагаю, что за сообщение недостоверных сведений о себе при отборе, за собирание сведений присяжными вне зала судебного заседания, за обсуждение обстоятельств дела до совещательной комнаты как судья, должна быть уголовная тоже ответственность, воспрепятствование осуществлению правосудия. Я хочу вам сказать, тогда присяжные будут понимать свою ответственность и резко снизится возможность оказания давления на них. И я вас уверяю, ни одна коллегия, даже собранная, положим, 8 человек основной состав и 2 человека запасных, никогда не развалится. Вот каким образом, мне кажется, мы должны реформировать, в каком направлении суд присяжных
России. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вот буквально минутка, Александра. Вы считаете, нужно ли для присяжных предусматривать какую-то специальную ответственность?
Я с большим уважением отношусь к Рихтеру, но я против этих. Потому что нужно поднять авторитет. Вы понимаете, вот чтобы человек себя чувствовал нужным, я не знаю, как это сказать, это будет значительно мощнее, чем уголовная ответственность.
А что делать, если это половина коллегии?
Чем кнут, да?
А вы знаете, я не знаю, как с агентами, но когда происходил в Мосгорсуде отбор присяжных, во-первых, я попал туда только с третьего захода. Меня все время браковали. То есть, нет, ну что значит браковали? Я прекрасно понял. Ну, скажу так, вот, например, вопрос. Вот кто из вас считает, что правоохранительные органы поражены коррупцией? Все сидят, молчат. Я руку поднял, говорю, я считаю, ну, цена не. Ну, и на этот не попал. Значит, ну, я так немножко, конечно, шутливо, не так, что, ну, до свидания. Ну, почему вы так считаете? Ну, я там такое маленькое обсуждение. Ну, я говорю, ну, вот, пожалуйста, пример такой. Ну, из жизни и прочее. Ну, да, все хорошо, идите садитесь. Ну, а потом не в коллегию. Ну, и следующий тоже так.
Соответственно, когда человек уже попадает в коллегию.
То есть отбор достаточно жесткий. И там какие-то, я сейчас уже забыл, когда ты там смотрел, значит, там и может отвезти адвокат, может отвезти судья, может отвезти вообще без даже какого-то количества, немотивированно. То есть мне кажется, что вот эта процедура отбора, она прекрасно отработана. Ну, во всяком случае, Мосгорсуде. Может быть, кажется.
Но здесь много споров еще продолжается по этому поводу, и существуют мифы и легенды, они просто доказательствами никак не подтверждены, что специальные люди работают с потенциальными присяжными, действительно внедряют туда каких-то агентов, которые потом могут способствовать развалу коллегии. Также очень много сомнений возникает о роли председательствующего в процессе, который рассматривают присяжные по делам, которые рассматривают присяжные, потому что он может манипулировать ими, в том числе и постановкой вопросов. В любом случае, тема дискуссионная, и все участники сегодняшней передачи правосудия пришли к выводу о том, что при любом развороте событий, расширять компетенцию судов присяжных надо и сохранять этот институт нужно тоже. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Андрей Гревцов и Виктор Паршуткин, бывший присяжный заседатель Александр Ткаль, а также член общественной наблюдательной комиссии Москвы, корреспондент газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.